что наступит время, и ты скрестишь оружие с негодяем, который постарается всадить тебе в брюхо короткий клинок. Когда ты увидишь этого негодяя, ты его узнаешь».
«Кстати, о джентльменах и о времени», — произнес спокойный голос с порога, и Мэтью оглянулся на стоящую в солнечном луче миссис Геральт. Давно ли она там стоит, он не знал. «Я думаю, для вас, джентльмены, настало время завтракать. Мэтью, у тебя на левом ухе рана».
Она повернулась, царственная даже в домашнем платье с белыми кружевами на воротнике и манжетах, и направилась к дому. Грейтхаус кинул Мэтью чистую тряпицу.
«Царапина, ты не так уклонился».
«Но я же хорошо фехтовал, правда?»
Он увидел, как скривился Грейтхаус.
«Ну, хотя бы прилично».
«Ты нанес всего один атакующий удар, то есть попытался нанести. Слабый и совершенно неправильный. Ты не держал корпус, представлял собой широкую цель. Надо помнить, держи корпус тонким. Ты ни разу не шагнул вперед навстречу атаке, даже в порядке финта. Работа ног — сплошной панический испуг, и ты все время отступал».
Он взял у Мэтью рапиру, вытер ее и сунул в ножны.
«Ты что?» — спросил Мэтью слегка возмущенно, чтобы скрыть разочарование. «Я все делал неправильно».
«Я этого не сказал». Грейтхаус повесил рапиру на крюк. «Два раза ты мои удары парировал как надо и некоторые мои финты разгадал. А остальное, да, никуда не годится. Будь это схватка даже со средним фехтовальщиком, ты бы 6 раз был проколот. С другой стороны, я же открывался несколько раз, и ты даже не попытался этим воспользоваться».
Он посмотрел на Мэтью, утирая свою рапиру.
«Только не говори, что этих возможностей ты не видел».
«Я ж вам говорил, что я не боец».
Чем больше он прижимал ухо, тем сильнее саднило, и он оставил ухо в покое. На тряпке отпечаталось кровавое пятно, но рана не была такой большой и страшной, как ощущалось.
«Возможно».
Грейтхаус вложил рапиру в ножны и повесил на крюк.
«Но я сделаю из тебя бойца, хоть ты и упираешься. У тебя природная скорость и чувство равновесия, весьма многообещающие, и хорошее чувство дистанции. Мне нравится, как ты держал оружие, не заваливая. И ты намного сильнее, чем кажешься, должен тебе сказать. Самое важное, что ты не дал мне тебя смять, и дважды я всерьез пытался выбить у тебя оружие».
Грейтхаус кивнул.
«Пошли, поедим и вернемся сюда через часок».
«Кошмар не кончился», — понял Мэтью с упавшим сердцем. Он прикусил язык, чтобы не говорить ничего такого, о чем впоследствии пожалеет, и вышел за Грейтхаузом на свежий воздух. Интересное вышло утро. Когда Мэтью получил выведенную из стойла Сьюви, мистер Вайнкуп передал ему ночные новости. Трое владельцев таверн, в том числе и мамаша Мундханг, отказались закрываться в 20:00 и были отведены в тюрьму констеблями, которых возглавлял сам Лилихорн. Между служителями закона и братьями Мундханг возникла битва. Они доблестно рвались освободить свою матер, а потому оказались вместе с ней за решеткой. Но праздник, как рассказали Вайнкупу, только начинался. Не было еще 10, как за решеткой оказались еще 12 мужчин и 2 проститутки из Нью-Джерси. И еще много народу, отчего тюрьма превратилась в место веселья толпы. Один констебль, пытавшийся задержать группу нарушителей указа на Бридж-стрит, был наказан ногами на булыжнике и огорчен содержимым ночного горшка. Сити-холл забросали гнилыми помидорами, а после полуночи в окно особняка лорда Корнбери влетел булыжник. В общем, приятный летний вечерок в Нью-Йорке. Но, насколько Вайнкупу было известно, убийства этой ночью не было. Кажется, Маскер оказался человеком, осведомленным об указе начальства, и остался сегодня дома, от греха подальше. На ланч была тарелка овсяного супа с ломтем ветчины и толстый пласт ржаного хлеба. Подали его не в доме, а за столом, поставленным под дубом на берегу реки. Мэтью особенно ценил кувшин с водой
и осушил залпом два стакана, пока Грейтхаус не сказал ему, что пить надо медленно. Ранее Мэтью дал ему экземпляр уховертки, привезенной из города, главным образом, чтобы показать объявление на второй странице. Но внимание Грейтхауза привлекла статья о деятельности Маскера.
«Угу», — сказал Грейтхаус. «Значит, опять Маскер. Третье убийство, говоришь?»
Мэтью молча кивнул. Рот у него был забит ветчиной и хлебом. Об убийстве Эбена Осли он Грейтхаузу рассказал, но свою роль в событиях этого вечера опустил.
«И никто понятия не имеет, кем бы этот тип мог оказаться».
«Никто», — подтвердил Мэтью, глотнув еще воды. «Правда, мистер МакКеггерс считает, судя по умелости и быстроте разрезов, что у этого человека должен быть опыт работы на бойне».
«А, коронер, я о нем слышал какие-то странные рассказы. Например, что он не выносит мертвых тел».
«Да, некоторые трудности у него есть, но свою работу он знает отлично».
«И как же он справляется?»
«У него есть раб по имени Зет, который ему помогает». Мэтью проглотил ложку супа и откусил еще ветчины. «Поднимает тела, убирает остающиеся материалы и так далее. Очень интересный человек. Я про Зеда. Говорить он не может, поскольку у него нет языка, а по всему лицу шрамы, вроде татуировок.